Откуда идет это понятие чистого видения, единого вкуса? Три фундаментальные понятия. Чистое видение, единый вкус, божественная гордость. Это фундаментальное понятие праджня-янтры, к которым мы идем годами, прозревая и углубляя эти понятия. Оно идет из традиции древних риши, из ситхов, еще описано из Махабхарате. И в Мокшадхарме есть такая история, которую рассказал Бхишма. Бхишма рассказал о беседе купца Туладхары и Ацкета Джаджали о Санатанадхарме. Много тысяч лет этой истории. Но она дошла до нас. Один отшельник из рода брахманов, его звали Джаджали, жил в лесу. И придя на берег моря, он много лет умерщвлял плоть, выполнял тапасью, аскезу. И он носил рубище, шкуру лани, длинные косы, постился, вымазывался грязью, морской пеной, очищал себя. И однажды он сидел в джала самадхи, то есть погруженный в воду. А в тонком теле блуждал, перемещался по разным мирам. И пребывая в воде, и будучи в тонком теле, у него мелькнула такая мысль. Он наблюдал море, землю, рощи, леса и свое тело, сидящее в самадхи в воде. Он подумал, что, наверное, мне нет подобного в мире. Среди аскетов, подвижников и медитаторов. Кто бы еще мог вот так, пребывая сам в воде, в самадхи, а сам парить в воздухе одновременно? Подумал, наверное, я очень хороший медитатор. И тогда духи пишачи сказали, ты ошибаешься, аскет, тебе так не пристало говорить. На что обладает духовной силой и заслугами один купец из Варанаси, Туладхара, но даже ему так не пристало говорить, как ты говоришь. И немного его пристыдили. И тогда, услышав духов, Джаджали сказал, а как же мне его повидать бы, этого Туладхару? Что это за Туладхара такой, что он такой великий, а сам купец обычный даже? Как он может меня, аскета, превосходить? И тогда он вошел в свое тело, и духи явились ему, сказали, вот тебе вот эта дорога, иди вот этой дорогой. И он изумленный пошел прямо искать Туладхару в Бенарес, в Варанаси. И Джаджали был очень серьезным аскетом. И он изучал священные писания, выполнял все наставления для отшельников. И пишется, что в дожди лежал под небом, зимой в воду входил, летом подвергал себя, истязал ветром и зноем, лежал на одном месте, выдерживал разные трудные типы садханы, как джагара садхана, садхана питона, лежание на земле длительное время, при любой погоде. Потом стоял под открытым небом, на одной ноге читая мантры, Иногда он совсем не ел, питался только праной. Или стоял как столб неподвижно в медитации, стоя. И пока он стоял однажды на его голове, птицы свили гнезда, пара птиц. И он терпеливо терпел, у него была большая копна волос, и в ней они свили гнездо, и они жили там. И они создали гнездышко из стебельков травы в его косах, пока он, не шевелясь, стоял. А когда пришло время дождей, наступила осень, то эти птица отложила яйца у него в голове. И он все равно не шевелился. И день за днем эти две птицы существовали, радовались, и даже яйца вылупили. Были насижены яйца, вылупились птенчики и подрастали, а он не шевелился. И он сберег этих птенцов, постоянно погружаясь в себя, будучи в самадхи и не шевелясь. С течением времени птенцы оперились, и он понял, что у них отросли крылья. И он был очень доволен, сам не шевелился, только видел их силой тонкого тела. И пока он так наблюдал, они выросли, радовались жизни, и их родители вместе с выводком, все они жили у него на голове, в его косах. Потом он видел, что они улетали, то возвращались на некоторое время, под вечер, а он все равно не шевелился. И иногда они долго улетали, на целый день, а на ночь только прилетали, он все равно еще не шевелился, он ждал, пока они вырастут. Даже на 5-6 дней улетали. И он ждал, пока они оперятся, вырастут жизненные силы у них. Только когда их в течение месяца не было, он зашевелился. То есть он взял такую топасию не шевелиться и начал шевелиться только, когда птиц не было, через месяц. Когда они разлетелись, тот же Джали сам себе изумился. Он подумал, наверное, я достиг большого совершенства. И в нем как-то тонкая гордыня пробудилась. И увидев, что птицы не возвращаются, он очень довольный, искупался в реке, почтил бога Сурью, солнце, и в пространстве сказал, наверное, я исполнил дхарму. И тогда голос раздался в небе. Джаджали, Атуладхари, ты не равен своей праведности. И его это сильно задело. И он услышал, что мудрый мудрец, купец Туладхары, живет в Варанаси. И он попал под власть раздражения, и у него даже гнев возник на то, что кто-то его превосходит. И он пожелал увидеть этого Туладхару. И прибыл он через долгое время в Варанаси, Бенарес, и увидел там купца, который продает товары. Почтил его, и Туладхара его ответил, «Еще задолго до твоего приезда я знал, что ты придешь ко мне, я знаю, кто ты такой». Ты долго постился, и усовершенствуясь в подвиге ты своем, ты вырастил птичек на своей голове. Но потом, когда они оперились и стали порхать, ты вообразил, брахман, что пестование птиц на голове – это и есть дхарма. Так пошутил с ним. И вот теперь, попав под власть гнева, ты ко мне пришел. И он спросил, ну чем я тебе могу быть полезен? И Джаджали начал спрашивать, вот ты, сын купца, торгуешь разными притираниями, благовониями, корениями, зеленью и плодами. Как ты вообще достиг джняны? Кто ты такой вообще? Откуда к тебе пришла эта мудрость? И Туладхара постепенно начал излагать ему свое видение. Он сказал так, что я знаю древнюю вечную дхарму, то есть санатана дхарму. И я стараюсь быть дружественным для всех живых существ в поведении. И вот я ему следую в жизни. Я стараюсь никого не обманывать, быть дружелюбным ко всем, делом, мыслью, словами. Никому не потворствую, ни с кем не враждую, не вожделею, ненавижу. Я совсем одинаков. Вот я соблюдаю такой обет внешний. Никого я не обвешиваю. Смотрю на суету мира, как бы взглядом богов Смотрю на мир как на иллюзию и поддерживаю постоянно такое видение. Смотрю одинаково на золото, камень, как слепой, глухой, слабоумный. При крайней опасности они всегда спокойны. Так я всегда стараюсь быть всегда спокойным. Я начал объяснять ему принципы осознанности и созерцания. И он говорит, я хоть и зрячий, я словно как больной или истощенный, равнодушен ко всем соблазнам и всем предметам. И к богатству, наслаждению у меня отпало влечение. И кто сам ничего не боится и никого не пугает, кто ничего не желает, не ненавидит, тот достигает брахмана. Ни делом, ни словом, ни мыслью кто ничего не замышляет в уме эгоистичного, завистливого, тот достигает брахмана. Он начал давать ему наставления о едином вкусе, о равностном видении всего. И потом он сказал, что даже знатоки вед, суровые подвижники, часто находятся в заблуждении, потому что не владеют этой дхармой единого вкуса. Попробуй, отшельник, достичь такого самообуздания, и только тогда ты можешь свободно парить во Вселенной, не будучи связанным своей мыслью. И затем он сказал так, «Если бы даже меня кто стал убивать, и тот, кто меня бы хвалил, для меня оба были одинаковы, потому что у меня нет никому неприязни или приязни». И это дхарма всех мудрецов и дхарма древних риши. И тот, кто по-настоящему усмирил свой ум, он следует такой дхарме. И Джаджали удивился, он сказал, «Да, выполняемая тобой дхарма велика, но в чем же еще такой секрет?» Далее Туладхара начал давать ему наставления о том, как действовать непривязанно, как каждое свое действие делать жертвой Богу. Он сказал так. «На огне деятельности приносят жертву все отрешенные люди, подавившие эго, самость, вполне устойчивы, знающие поле». Знающие поле и познающие поле дживу и сущность приносимой им жертвы. Они изучают возвещенный ведами брахман и других радует этим учением. Вся полнота божественности есть брахман, и эта полнота покоится в брахмане. И насыщением насыщаемого джаджали они богов удовлетворяют. Как насыщенный познанием всегда счастьем и прочим насыщен, так носители дхармы счастливы дхармой и полностью разрешили сомнения. К святейшему, освящающему, объединяющему рожденных, вошедшие туда не потрясаются, не колеблются и не тоскуют. Ясные уже здесь при жизни они достигают той обители брахмана. Небес они не желают, великолепные богатства не приносят жертву. Кто от мечтаний свободен, от начинаний, кто не погибнет с гибелью своих дел, того боги признают брахманом. Джаджали удивился его наставлением, затем спросил, в чем еще его дхарма? Туладхара дал ему наставление по чистому видению. Он ему так сказал. «Все реки – это Сарасвати, все горы – святы». Джаджали. «Атман есть священный источник, всегда пребывай в Атмане. А иной страны не будь гостем». Кто эти наставления выполняет и следует дхармы до ее первоосновы, тот достигает высших миров. И он далее говорит, «На твоей голове было много птиц. Ты можешь призвать этих птиц своей мистической силой». Тогда Джаджали призвал этих птиц. Эти птицы прилетели. Он ему сказал так, Таким же образом ты должен усмирить все свои чувства и призвать их внутрь своего сознания. И должен все эти чувства сделать подношением Всевышнему. Получив такие наставления, отшельник через некоторое время с Туладхарой оба отправились на небо и там пребывали в блаженстве. Как привнести в свою жизнь чистое видение, дивья-бхаву и единый вкус? Все это учение Праджни-янтры. Ключевые слова здесь – это вичара, вивека и вайрагья. Вичара означает постоянно исследовать природу Бога, природу своего «я». Вивека означает постоянно различать истину и неистину. Вайрагья означает отделять себя от неистины. Пока садху не обрел эти качества, он слишком доверяет своему уму, не зная, что ум его всегда обманывает. Он слишком доверяет своему эго, не понимая, что эго его всегда обманывает. И когда его ум выносит суждения или оценки на реальность, он придает им значение. Утром мы говорили по этому поводу. И, например, его видение или мнение может быть крайним, занимать крайние взгляды. Ну, например, неопытный, не садху человек может говорить так. Этот человек плохой, этот хороший, это то, это. Садху так не скажет. Как садху скажет? Садху скажет, моему уму кажется, будто этот человек плохой. Или моему уму кажется, будто это хорошо. Даже если он не скажет, он будет иметь в виду. Потому что он знает, нет ни плохих, ни хороших абсолютно. Но есть восприятие ума. И это восприятие ума обусловлено кармическим видением. И он знает, что то, что его уму кажется, это еще не факт. То, что его уму кажется, это факт для него. Но это не факт для других, это не факт для Вселенной. Он не доверяет уже уму так, как это было раньше. Он очень осторожен с любыми оценками, с любыми суждениями. Он никогда свой ум не использует для навешивания ярлыков, потому что он знает, ум – это мошенник. Ум участвует в создании реальности. Мы не только видим, наблюдаем реальность, мы участвуем в ее формировании. И когда мы становимся садху, мы стараемся занимать позицию чистого видения, чтобы формировать своим умом чистую реальность. Как можно объяснить тот факт, что Вселенная иллюзорна? Если мы проанализируем логически, можно сказать так, вся Вселенная находится у нас в мозге. Мы не видим Вселенную, мы не видим других реально. Наш мозг, наши нейронные сети декодируют сигналы от глаз, ушей, кожи и всего прочего. Мы говорили об этом утром. И в мозге создается картина. Но эта картина – это просто некая модель. Это ни в коем случае не реальность. Мы видим некую модель в своей голове. Эта модель возникает благодаря работе джнян-индрий. Органов чувств. Джнян-индрии передают энергию. Глаза передают через зрачок, сетчатку, хрусталик, глазной нерв, затылочные отделы мозга. Уши передают через барабанную перепонку, мембрану и систему там, сложная система. Кожа осязания через нервные окончания, прану. В результате мы получаем некую картину. Но эта картина существует в нашем мозге. Более того, сам наш мозг, наши нейронные сети Это тоже такая структура, которая от очень многого зависит. От того, как он развивался, от генетики и прочего. А за всем этим стоит тонкое тело с его кармическим видением. Например, змея живет в совсем другом тоннеле реальности. Она видит Вселенную по-другому, как совсем другую картину. Например, она видит инфракрасные тепловые объекты и оценивает мир в соответствии со своим видением. Например, шарик с горячим воздухом и нога человека для нее одинаково опасны были бы. Они бы ей казались живыми. Итак, мы видим не Вселенную, а ее некую модель, которая формирует наше сознание через мозг, нейронные сети, через самскары, память, джняны, индри. Но это не Вселенная. Мозг находится в черепной коробке. Черепная коробка находится в нашем теле. И в этой черепной коробке есть целая модель огромной Вселенной. То, что мы видим. Но все это не реальность. Определенные раскодированные сигналы, наши субъективные сигналы. И теперь представим, что есть некая иллюзорная модель Вселенной, которую воспринимает наш мозг. И в этой Вселенной есть тело, и наш мозг воспринимает тело таким же образом. То, что мы видим, наше тело, это просто сигналы. И это просто определенная картина в нашем мозгу. Картина, ощущение нашего тела. Таким образом, одно тело есть в нашем сознании, а второе тело есть реальное. Выходит, у нас два тела. Это парадокс двух голов доктора Бертрана Рассела, знаменитого, который легко доказывает, у вас две головы. И одна иллюзорная находится в черепной коробке вашего тела как представление вместе со всей Вселенной, а вторая – реальная. И реальное тело второе. Но вы воспринять реальное тело не можете. И две Вселенных. Одна иллюзорная, которая находится в черепной коробке, а вторая Вселенная реальна. Но какая она именно, мы не можем сказать, потому что нам доступно только восприятие через органы чувств. А органы чувств – передают некий, улавливают некий сигнал и декодируют его в соответствии с каналами восприятия, с нейронными сетями, генетикой, более того, с обусловленностью социальной, воспитанием, разными импринтами. А мы еще, как йоги, обязательно включаем в это понятие астральное тело с его кармой, с его самскарами, и считаем, что это главнее генетики и главнее мозга гораздо. Все это формирует кармическое видение. И существа с одинаковыми каналами восприятия, с одинаковым геномом, типом нейронных сетей, а мы сказали бы на языке дхармы, с одинаковым кармическим видением, формируют одинаковые области, локи, и видят каждый мир по-своему. Но они не видят реальность так, как она есть. И поэтому в лай-йоге дхарма начинается с чего? Она говорит так. Всю видимую Вселенную надо погрузить в индрии. То есть, надо обратить внимание не на объекты, а на индрии. На то, чем мы воспринимаем. Глаза, уши, нос, рот, на все эти каналы восприятия. Каналы восприятия создают реальность. Не только реальность создает себе. Это первый этап. Всю видимую Вселенную погрузить в индрии, растворить в них. Все дело в нашем восприятии, в наших каналах восприятия. А второй этап. Индрии надо погрузить в манас, в ум. Вот этот манас, ум, он как раз и есть мозг. Мозг – это его олицетворение материальное. То есть то, что мы воспринимаем – надо исследовать дальше и найти его корень в мозгу, в уме, в манасе. Затем манас надо погрузить в будхи. То, что мы воспринимаем, надо найти его корень, посмотреть глубже и растворить его в будхи, то есть в осознающем. Будхи – это наблюдатель, чистое осознающее сознание, отдельное от манаса, отдельное от индрии и реальности. И когда мы погрузим все это в будхи, в чистого наблюдателя, мы обнаружим пространство, свободное, без ярлыков, концепций. И вот когда мы занимаемся Шамхави мудрой, поддерживаем обнаженное осознавание, мы, в общем, этим и занимаемся. Мы погружаем индрии и манас в будхи, стараемся жить за счет будхи, пребывать в состоянии осознанности. Осознанность – это будхи. И, наконец, что говорит учение? Будхи надо погрузить в атман. То есть вот ту осознанность, то пространство наблюдателя, которое мы открыли благодаря вичаре, исследованию, вивеке, распознаванию пространства и индрий, пространства и объектов, надо предать Богу. То есть погрузить будхи в атман означает самоотдачу. Таким образом, это интерпретация пятичленной формулы, как вам, наверное, всем стало понятно. И когда эта пятичленная формула выполняется постоянно, то йогин пребывает в сахаджа-татве. И вот само пребывание в сахаджа-татве открывает нам новое видение, чистое видение, единый вкус, божественное величие. Это не наше качество, это качество сахаджа-татвы. И на духовном пути нам нужно устранять, все больше устранять наши заблуждения того, что нами не является. То есть это не путь приобретения, а это путь устранения лишнего. Когда мы устраняем лишнее и развивается осознанность, важно не остаться на этой осознанности в эгоистичном состоянии. Эта осознанность должна быть подчинена Богу, Божественному. Поэтому мы говорим о преданности, вере, гуру-йоге. Самоотдача. И если мы эту осознанность подчиняем Божественному, тогда этот процесс полностью выполняется. Но когда мы не понимаем этого процесса, мы подвержены иллюзиям. И этим иллюзиям нет конца. Мы не понимаем, что мир иллюзорен, и нам не надо цепляться за эти иллюзии. Привязанности иллюзорны. Богатство, обладание имуществом иллюзорно. Да что там говорить? Само тело иллюзорно. Эго иллюзорно. Концепции иллюзорны. Критическое отношение к своему эго, к своим концепциям, к своим привязанностям и предпочтениям, к своим желаниям и действиям – это качество садху. Критическое означает, что есть наблюдатель, есть дистанция, есть невовлеченность в них. А сами действия посвящаются благу всех живых существ и посвящаются Богу, служению божественной воли. И когда мы так научимся действовать, наши иллюзии постепенно оставляют нас. Наши духовные проблемы уходят и приходит реализация. Аскет Джаджали, даже благодаря своей ужасающей тапасе, не смог постичь то, что постиг Туладхара благодаря этой истине. У Туладхары было эго. Он развил большие силы, но эти силы также питали его эго и держали его в клетке, в плену иллюзий. Джаджали был в клетке своего эго. Туладхара был давно свободен от клетки. Поэтому даже духи и боги уважали его. Его реализация была подлинной. Таким же образом, нам надо действовать так, чтобы наши иллюзии не умножались, а уходили.